Вот один момент надо всем вам, в частности, усвоить. У каждого человека обязательно есть учитель. Иногда не один, иногда много. Знает он об этом или не знает, это совершенно от его знания и незнания не зависит. Когда человек не хочет иметь духовного учителя, у него всегда целая толпа учителей из нижних слоев тонкого мира. Они постоянно его чему-то учат. И вот вокруг вы видите миллионы людей, которые не желают встать на путь духовного ученичества. У них масса учителей так называемого материального ученичества. В нижних слоях тонкого мира огромное количество скопилось, толпятся армии так называемых учителей, и все абсолютно, все до единого, все воплотившиеся вот здесь в физическое тело, обязательно имеют этих учителей. То есть в обязательном порядке у каждого есть учителя. Хочет он этого или не хочет, знает он этого или не знает. Темные силы насильно учат каждого эгоиста. А духовный учитель приходит только в том случае, если человек готов, если он того хочет. Значит, силы света никогда никого насильно не учат. Сила тьмы всегда пользуется насилием в обучении. Всякий, кто не хочет сознательно учиться совершенствовать себя, отдается во власть темных учителей, насильников, деспотов. То есть одно вам важно усвоить всем, что нет ни одного человека на планете, у которого не было бы того или иного учителя, а иногда целой кучи учителей. Вот это понятно, да? Вот это важно знать вам. Но остальные там хотят знать или нет, дело ихнее. Но мы с вами будем говорить о ученике, который встал на путь света, на путь духа. У такого ученика, у такого человека путь жизненный особый. Вот люди же постоянно надеются, ну вот я тут поработаю, заработаю, да, отдохну, да, на Гавайи поеду, понимаешь, там, еще куда-нибудь. Это все напрасная мечта, никому-то удается это сделать. Но это очень редкие люди, потому что все 6 миллиардов на Гавайи никак не поместишь. И на Золотой берег тоже нет. Так что желанного покоя, который люди ждут, нет и быть не может. Конечно, право на отдых имеет также и ученик, который решил идти по пути света. В том случае он имеет право, когда действительно он все силы использовал. Но правда есть такие люди, у которых запас сил неисчерпаемый. Вот уходит в тонкий мир человек и надеется, что он там отдохнет, в некоем раю Божьем. Можно, конечно, там есть возможность погрузиться на какое-то время в некое райское состояние, полное сладостных переживаний, состояние так называемого церковного царства небесного. Оно несовместимо со сверхличным суровым трудом на общее благо человечества. Сотрудники сил света, сотрудники иерархии света заняты напряженной работой на благо мира. И времени для того, чтобы заниматься личными земными делами, у них нет. То есть ради блага физического тела они не живут. сотрудники сил света. В этом большое различие между разоплощенными людьми. Вот все же разоплощаются, как миллионы сюда приходят, так миллионы отсюда уходят, да? Постоянно. Вот ушли туда. Довольно мало людей идет работать, помогать великим богам, чтобы остальное человечество совершенствовалось. А большая часть человечества куда пошла? Кто-то толчется в нижних слоях тонкого мира, кто-то немножко выше. Одни хотят упокоения с отцами, со святыми упокоим, Господи, душа раб твой их. Помните, да? Никакого упокоения там нет. Это бред силы и кобылы. Эти церковники внушают своим, так сказать, овцам, пасовам. Ни о каком упокоении и речи быть не может. Никакого покоя там нет. Конечно, кто хочет идти к отцам своим, с ними встретиться. А кто хочет идти к владыке планеты, к владыке Солнечной системы, тот, естественно, пойдет туда. Но не для безделья. Не с Господем вечно безделье будет пребывать он там. Вот это очень важно себе усвоить. А почему они владыками называются, космические учителя? Да потому что они полностью овладели своими низшими принципами. Нам же, двуногим пока еще животным, это предстоит сделать, чтобы когда-нибудь в будущем стать такими владыками. Каждый физический аппарат дает совершенно аналогии в тонком мире. При этом легко чувствовать, как нетрудно увеличить силы аппарата, призвав огонь, то есть высокую психическую энергию. В тонком мире, как и в нашем плотном мире, везде много труда. Труд везде, где человек, то есть бессмертный дух, хочет проявить себя сознательно. Труд везде. И чем выше сфера, в которую попадает человек, тем труд напряженнее и ответственнее. Понимание труда надо пересмотреть в корне. Даже во время сна, если человек запланировал себе, он может трудиться в тонком мире. Не бездельничать там, не болтаться там из угла в угол, не исполнять, так сказать, прихоти своих страстей, а трудиться. Великие учителя говорят, что они и те люди, которые с ними, находятся в постоянном труде. В тонком мире труд несколько видоизменяется, но везде требуется затрата энергии. Труд земной, интеллектуальный, близок к труду, который делает в тонком мире человек. Даже, скажем, читая книгу или что-либо изучая, мы уже переходим границы нашего физического мира. В мыслях живет человек постоянно в обоих мирах. Так что самоотверженному ученому, именно самоотверженному ученому, не какому попало, а самоотверженному, труды его в тонком мире будут как бы продолжением земных трудов. Так что понятие физическое и понятие тонкое близко соприкасаются. Вот зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. Все это остается у человека. Все это действует куда более остро, чем здесь, несмотря на отсутствие физического тела. Тонкий мир полон всевозможных ароматов и особенно много разных цветов, красок, оттенков. Именно таких, каких у нас здесь вы нигде не найдете. Тонкий мир куда более наполнен жителями. Их намного больше, чем здесь, в физическом мире. Жителей, одетых в тонкие тела, в тела из тонкой материи. Только что интересно, как и здесь, в физическом мире, эти огромные толпы людей очень нуждаются в помощи и в просвещении. Они такие же бестолковые, невежественные, как и миллионы здесь. Эти миллионы уходят туда, ничему здесь не научившись. И те, кто немножко что-то знает, соображают, им придется там их учить. Так что вот вы потенциальные учителя для тонкого мира. Готовы, да? Не, ну если до конца жизни будете, до гробовой доски будете учиться все время, вот тому, чем мы с вами занимаемся, вот там будете что? Учителями будете. Ну какими там, мелкими, средними там, ну, кто-то может быть покрупнее. И все. Вот эти люди, их миллионы, сбросив физическое тело, они нисколько не стали мудрее, умнее. Каким ты был, таким ты и остался. Помните песенку? Вот эта песенка космическая, между прочим, носит характер. Нужда в знании в тонком мире тоже очень велика. Одним словом, поле для труда широко, необычно оно. И возможности применить свои силы больше, чем здесь, там, в тонком мире. Управление миром, надземным миром, скажем, тонким миром, иерархично. То есть закон иерархии там также проявляется. Творить там то, что вздумается, нельзя. Мотаться-болтаться, как, скажем, здесь он, бездельники. Деньги есть, туда поехал, полетел, скажем, или сюда, или еще что-нибудь. Здесь за деньги можно все купить, там это все отпадает. Никаких денег. На охране слоев тонкого мира стоят служители света различных степеней. Своеволие невежества там положены крепкие запреты и границы. Слабые светлячки, которые здесь еле светились, их там охранять тоже придется. Может быть, нам с вами. Много поучительного и интересного можно найти в тонком мире. Мудрые люди считают смерть освобождением из тюрьмы. Из тюрьмы физического тела. Так что вот то, что здесь, то, чем человек занимался здесь, с этим он уходит туда. Но труд остается для тех, кто понимает, что труд – это основа жизни для духа. То есть дух непрестанно находится в состоянии активности. Материя стремится к покою и безделью, дух к непрестанному труду и действию. Вот это важно усвоить. Это закон. Тот, кто одержим материей, поскольку материя стремится, как говорится, во тьму энтропии, то есть полного безделия и нуля, дух наоборот, к интенсивной активности. Конечно, труд в тонком мире не похож на наш с вами физический. Ну, в каких-то моментах, может быть, и похож. Для того, кто встал на путь света, а для того, чтобы встать на путь света, здесь надо интенсивно учиться. Не мусор всякий собирать, там, по сектам, скажем, а именно стремиться к истинным знаниям, без всяких искажений, без всяких научных компиляций и церковных извращений, надо стремиться к истинным знаниям. В помощи там нуждаются люди больше, чем здесь. Ибо много в тонкий мир Земли переходит людей, притом переходят совершенно неподготовленными. Церковники разные должны бы этим заниматься были. но они извращенные представления дают людям о так называемом загробном мире. Даже тот, кто переезжает в другую страну, в чужой город, требуется помощь и содействие какое-то со стороны тех, кто там живет. Какие-то советы нужны и так далее. Но вот это условие обостряется при переходе из физического мира в тонкий мир. Приходится защищать там и от тем темных отбросов многих. Темных отбросов тоже много оказывается. Здесь вот на Земле существуют всевозможные организации для охраны спокойствия, безопасности населения, да? Существуют? Суды, там, прокуратура, понимаешь, беркуты там, скажем, тюрьмы, милиции, полиции. Вот там таких институтов нет, таких организаций. А что же есть? Оказывается, функции защитников берут на себя добровольцы там. Защитников слабых. Но тьма изощрена во вредительстве, очень активно в вредительстве. И потому охрана, установленная иерархия света, там прочна и надежна. То есть, если здесь тут сами какую-то полицию и милицию устраиваем, то там занимаются этими силы света. Против тех уже, как говорится, как здесь против милиционера с пистолетом или гранатометом, ничего сделать не удастся. Хотя попытки этих отбросов те или иные всегда делаются с их стороны. Жители тонкого мира по слоям тонкого мира. Никто не войдет в слой, в тот или иной, неподготовленным, если его аура не соответствует вибрации этого слоя, скажем, не соответствует цветовой тональности. К сожалению, в тонком мире мало людей. Очень мало людей, которые пребывают в полном сознании. Большинство людей в полудремотном состоянии или даже во сне. Ну, они как здесь спали, ну, в духовном плане спали, да? Физической материи там нет, заниматься нечем. Можно и поспать теперь. Сознательно только служитель иерархии, как светлой, так и темной. Темные вооружены знанием некоторых законов тонкого мира и темными энергиями. А поэтому бороться с ними, противостоять им обычный человек, не знающий ничего о тонком мире, мало того еще и все отрицавший здесь, вот когда он здесь жил, такой человек совершенно не в состоянии бороться с силами тьмы. В охране очень нуждаются многие. Мало того, страх перед потусторонним. Силы тьмы здесь, вот, в физическом мире, постоянно людей пугали разными призраками, всякой болтовнёй, всякой извращенной информацией о тонком мире. Поэтому страх перед потусторонним, трепетное преклонение перед явлениями мрачного астрала лишает людей трезвого, спокойного, смелого отношения к невидимому миру. И вот получается, что как щепки беспомощные по бурным волнам тонкого мира носятся люди, непросветленные знанием. Низкие устремления увлекают людей вниз, а темные здесь очень этому помогают. Им же нужен материал для пищи. Они же вампиры темные. Им обязательно нужны доноры. Поэтому они остервенело охотятся за каждым, кто отсюда уходит. Чистому, крепкому человеку можно не опасаться этих тварей. Даже если он не имеет никаких знаний о высших законах, он не будет вовлечен во тьму. Чистый, крепкий духом человек. Почему? Закон созвучия, закон подобия этого не допустит. То есть везде действуют законы, а не прихоти, скажем там, иерархии света, иерархии тьмы. Очень важно усвоить, что везде все, все буквально и подчинены, и все подчинено законам, космическим законам. Поэтому человек не зависит от чего-либо произвола. Только от своего собственного произвола он зависит, и более ничего. Что захотел, то и получит. Творил какие-то темные дела? Вот он с такими темными и будет. К светлым делам стремился, со светлыми будет. И все. Обижаться, там, свалить вину на какого-то там дьявола или какого-то бога, ни у кого не будет никаких оснований. Что хотел, то и получил. И нет никакого там церковного божьего промысла там, или еще там что-то, пути Господни неисповедимы, всякие бред, так сказать, вот. Но видно с тем, что у разных сект там и церквей иногда находились в небольшом количестве, к сожалению, люди, которые прозревали, они обычно уходили из церквей, из сект, куда-нибудь подальше, в горы, в пустыни, из монастырей убегали, поскольку там спасти их невозможно. Изучая условия посмертного существования, необходимо иметь в виду, что на общие правила имеются и некие свои исключения. Вот таким исключением является духовный ученик, избравший своим руководителем учителя света. В данном случае владыка нашей Солнечной системы дал человечеству земному перед его очень серьезным экзаменом живую этику, теософию, учение храма. Общие правила жизни обитателей тонкого мира, общие правила жизни населения тонкого мира, вот такого ученика касается лишь отчасти. На Земле учеников вот таких очень мало. Те, которые живут в физических телах, они вдали от этого населения обычно находятся. Они и там будут находиться, в специальных школах, ашрамах сил света. Стены или ограды могут быть как физические здесь у нас, так и астральные, тонкие. Надо помнить, что все предметы и вещи здесь, допустим, наши земные, имеют свои астральные двойники. Но, правда, есть в тонком мире и такие построения, такие явления, каких у нас здесь нет. Твердыни космического братства высятся прочно и непоколебимо в тонком мире. Вот если здесь духовный центр планеты находится в Гималаях и называется Шамбала, то в тонком мире Шамбала называется Дакиудом. Понятие незримы относительно и приложимо только к тому, что нельзя видеть физическим глазом. Один не видит, другой видит. Ученики света учатся и там. Конечно, чтобы учиться, сознание должно быть активным, должно функционировать, должно быть открытым для познавания. В тонком мире возможности для познавания, для обучения намного шире. Там можно сразу учиться как на конкретных примерах, так и на разных явлениях. Только там вот обычные библиотеки, обычные книги заменяются астральными. Человека ведет к тому стремление к свету высшего знания. Вот там это не ограничено нашими физическими условиями. И свободно от ограничений животного астрала. Конечно, в том случае, если человек победил свой астрал еще здесь. Мало того, человек должен постоянно находиться в связи с иерархией света. Ну, а иерархию света возглавляет Христос. Он же владыка Солнечной системы. Только не церковный Христос, его не надо путать с церковным Христом. Сколько сект, разных церквей, у всех представление о нем свое. Вот такого, таких Христов, разных церковных, космосе нет, а в тонком мире их много. Там каждая церковь, каждый культ, каждое вероучение творит себе своего Христа. И потом, после смерти, они там с ним встречаются. Он им проповеди там читает и так далее. Но кто хочет чего, то и получает. Истинного Христа им не надо. Вот сейчас, если бы он пришел на планету, церковники первые бы его здесь расстреляли, убили, сказали, распяли. Потому что истинный Христос ни одному из современных церковников или церквей не нужен абсолютно. Он страшный враг, он родит для них. Как в свое время он был страшным врагом для иудейских попов. Они его убили, распяли. Так и сейчас он для них будет таким же. Вот такова природа людей, никуда уж не денешься. Они уже Христа предали анафеме. Представь себе человека, скажем, который очутился в незнакомой стране, в чужом городе, где нет для него ни одной знакомой души, все неизвестно, чуждо, непривычно, враждебно, может быть даже. Вот таково положение и человека, который только что перешел в тонкий мир. Хорошо, когда вот среди всего этого оказываются люди, близкие ему, готовые принять такого новопришельца к себе, скажем. О нем позаботиться, помочь, там устроить. То трудное положение, конечно, облегчается сразу. Идущий к своим отцам, ну, то есть те, которые там раньше родственники умерли, он с ними там встретится. Но и, к сожалению, отцы-то очень мало знали о тонком мире-то. И ничего толкового они ему не дадут. А что могут они дать сознанию человека, современного человека, когда отцы жили своим что? Вот тем прошлым далеким жили, скажем. Что они могут дать им? Конечно, если отцы не обратятся за помощью и советом к высшим силам, находясь в тонком мире, то они практически останутся на том же уровне сознания, с каким они когда-то перешли в тонкий мир. То есть вот очень важно усвоить вам, что везде работают что? Законы. Везде работают космические законы. Правда, в каждом мире они работают по-своему, поэтому надо и знать. Поэтому человеку желательно иметь бы вот таким отчим домом, в котором он стремится, уходя отсюда. Это дом иерархии света. Вот там человек найдет возможность удовлетворить все стремления своего духа, с которым он перейдет в тонкий мир. Постоянная связь со своей иерархией нужна еще и потому, что она создает возможность защиты даже здесь, пока человек живет. Вот если здесь человек встал на путь света, он уже может быть обеспечен охраной. Конечно, если не будет дурью маяться. Что значит дурью маяться? Ну, вот, допустим, он решил серьезно заняться своим образованием, вступить на путь света. Вот такого особенно будут стеречь силы тьмы. А потом он вспомнил старенькое, и говорит, не схожу ли я сегодня на дискотеку, это через жизнь у меня скучная такая стала, да? Ему там за это морду набьют основательно, если не убьют еще. То есть вот такие вещи силы тьмы вот таким горе ученикам не прощают. Вот это понятно, да? То есть решил встать, так сказать, на путь к свету, Божью волю исполнять, а потом решил немножко исполнить волю этого сатаны, там, скажем, да? Пойти там где-то поразвлекаться, время убить. Вот за это убийство ему покажут, где раки зимуют. И так было уже вот и у нас тут. Так что человек должен здесь уже так, бесповоротно выбрать и все. В тонком мире человек, не имеющий направления, может быть вовлечен в различные астральные течения, Там очень много водоворотов и воронок разных, куда человека может затянуть. А куда пойдет там тот человек, который, не зная, к кому и к чему стремится? А вот тот, кто знает, к чему ему надо стремиться. Даже те же церковники. Они там найдут своих. И они общались там со своим Христом, скажем. Или со своим, так сказать, создателем, организатором той или иной секты. Вот кришнаиты, скажем, со своим там Прабхупадой будут общаться. Ну вот организатором этой секты. Он там будет им все время, то, что здесь он делал, там будет им такую же лапшу вешать. И все они там будут кричать. Как они там поют? Хари-хари, да? Вот там они то же самое будут делать. А потом опять сюда придут, здесь продолжать будут то же самое. Ну и же как надо образумить. Так вот в каждой секте, в каждой этой церкви. То есть вот тот, кто знает свою иерархию, многие идут же к своим эгрегорам, то есть вот к своему Христу, своему там создателю той или иной секты, скажем. Они там, каждый находит свою общину. А вот иерархия света, она одна. Если остальных иерархий или эгрегоров много, очень много, иерархия света одна. Связь с ней и со своим одним из семи космических иерархов устанавливается по лучу. Легче всего осуществляется связь через ближайшее звено. Конечно, для сознательной прочной связи требуется время. Порой у человека не одна жизнь требуется, а много воплощений, чтобы наладить эту связь. Связь должна быть прочной. Человек приходит сюда, чтобы приобрести новый опыт, новые знания, а уходит отсюда для того, чтобы знания переработать, чтобы они переработались, притворились в качество его духа. Скажем, вот огненное устремление, утвержденное здесь на Земле, в тонком мире, особенно в ментальном мире, и еще более особенно в нижних слоях огненного мира, в период нарастания притворяется в качество духа и становится неотъемлемым достоянием бессмертного человека. Недостижимое и неосуществленное здесь, на Земле, по причине плохих условий жизни, можно это делать там. Там это делается достижимым, становится при новом возвращении в физический мир врожденными качествами духа. Поэтому великие учителя говорят, устремитесь к свету, ибо все достижимо, особенно в наше время. Поскольку сейчас все очень ускоряется, все очень уплотняется. На Земле самые горячие, самые искренние, сильные устремления. Порой человек устремился, и потом раз, скис как-то под тлетворным дыханием вот этой жуткой жизни здесь. А если удастся удержать такие свои сильные светлые устремления, там они расцветут всеми возможностями. Одним словом, мы тут сеем, а там пожинаем. Очень опасно устремляться по каким-то темным направлениям и каналам. В тонком мире они будут подобны тяжкому грузу. Вот у нас, особенно вот эти вот голливудские там фильмы, американские, там они строятся на такой идее. Как вот было бы хорошо, если бы все желания исполнялись? Да? Вы видите, вот как, какой там Супермен, понимаешь, побеждает инопланетян, там, каких-то бандитов, там, понимаете, представителей темных, хотя сам тоже темный, да? Но он Супермен. Всех побеждает. Откуда это все взято? Оказывается, эти голливудцы и их темные наставники из тонкого мира, Оттуда именно из астрала все это притащили и внушили, что, оказывается, можно быть таким суперменом и так далее. Там действительно многое возможно. Только, правда, Голливуд в силу того, что знания-то нет, они эти представления искажают. В тонком мире исполняется то, что желалось когда-то. Но желать надо, оказывается, очень осмотрительно. Желание красоты, общего блага, желание света осмотрительности не требует. Или, например, желание быть вместе где-то поближе там, к учителю света или к его ученикам. А почему надо желать осмотрительно? Ну, что-нибудь здесь пожелал, а сегодня добыть это нельзя, желаемое. Все, оно запланировано теперь, и оно потом тебе придет. Вот шел по улице мужчина, посмотрел, ой, какая красивая женщина. И чего-то там захотел он от нее, или ее захотел. Все, это записано теперь в программу будущей жизни. Или она шла там, мужичка заметила. Все это записано теперь. Потом придет время того, чего или того, кого желал, ему или ей предложат. А ситуация будет такая, что это совершенно никакие ворота не будет входить. Поэтому человек, который себе желание такое запланировал, исполнение его кажется совершенно не нужно. Мало того, еще и не вовремя. Представляете? Вот почему и сказано, что желать надо очень осмотрительно. Пожелал, скажем, ее или его. Хорошо, тебе и его, и ее природа потом преподнесет. Но в таком виде, что брать не захочешь. Так что желать очень опасно. Крылья черных желаний устремят человека во тьму, то есть в сферу грубой материи. Так что желание оформляется мыслью человека, мысль оформляет желание, мысли формы, заряженные импульсом желания, готовы к действию, то есть к тому, чтобы стать реальностью для человека. Вот, допустим, он здесь чего-то тут желал, это вот того, пятого, десятого, а здесь достать никак было нельзя, да? В тонком мире все, чего он и желал, если целой кучей было всяких желаний, а здесь они были недостижимы, то денег нет, то, что желаешь, это для тебя недостижимо, недосягаемо. Там, пожалуйста, все это будет предоставлено. А оказывается, тебе все это и не нужно там теперь уже. А что с ним делать? Это же твое родное желание. Вот возьми его, на. Так что по поводу желаний очень серьезное дело. Если к силам света человек стремится, тут опасаться нечего. Вот если разные плотские, там скотские желания, материальные желания, вот эти очень опасны. Учиться, учиться и учиться, сказал великий Ленин. Он был одним из великих космических учителей. И это же вот эта лозунг и для каждого ученика тоже. Само слово «ученик» говорит об обязанности его учиться. Поэтому надо твердо усвоить положение, как нам советуют великие учителя, что ученик, вернее, что человек – это вечный ученик, вечный учащийся в космической школе беспредельной жизни. Поэтому тот, кто постоянно учится, мало того, не просто учится, а еще знания применяет в своей жизни, главное, в изменении себя и своего сознания, вот это на правильном пути. Это нам советуют запомнить твердо и навсегда. А кто-то думает о том, что вот там, в тонком мире, он отдохнет и будет пребывать в полном упокоении, безмятежном безделии, в сладостном сне, как силы тьмы через церковников внушает своим овцам. Это в крайней степени ложно. В тонком мире, сбросивший тело, можно учиться особенно активно и напряженно. Можно учиться, пользуясь необычными преимуществами тонкого существования. Нужны люди и книги, и много приходящих условий. Все это там есть. Все это доступно. А здесь учиться тоже нужны люди. И книги нужны. Многих тут еще и не достанешь. А там, пожалуйста. Стоит только мыслью своей устремиться к какой-либо форме, скажем, того или иного знания, немедленно, мгновенно к нему это переместится, или он сам переместится в библиотеку в тонком мире. То есть там познающий и познаваемое сливается воедино и практически мгновенно. Слова космического учителя. Только, говорит, устремитесь, и вас зальет сияние беспредельности. Следует постоянно держать в сознании мысль, что она, именно мысль, будет постоянно двигать человека вперед, если он свое мышление сохранил в правильном состоянии. Связь, единение с иерархией света даст вечное движение. Иногда люди спрашивают, а не останешься ли там один или одна? Никогда не останется тот в одиночестве, чье сердце прикреплено любовью к иерархии света, то есть к высшим силам. Человек может постоянно работать, трудиться, совершенствоваться, если он связан с высшими силами. У каждого космического учителя есть свой учитель, а у того учителя свой, и так беспредельность. Поэтому надо каждому усвоить, что он вечный ученик, а раз так, то у него должен быть учитель. Связь с иерархией света – это настоящее благословение. А невежды иногда говорят, а вот мы много раз поносили и проклинали все высшее. И тем не менее мы вот существуем. Никакой огонь нас не спалил, и ничто нам не угрожает. Тогда надо повести их на площадь, скажем, куда-нибудь на панель, в дома, скажем, где присмыкаются слепые и нищие, и сказать, вот это тоже живы. Повести их в тюрьмы, на рудники, на пожары, на казни. Вы что, раз не узнаете здесь себя? Как только пресеклась нить связи с Высшим, так все летят в бездну. Устрашать не нужно, жизнь полна примерами таких ужасов от потери связи с иерархией света. А все возможные катастрофы, эпидемии, огромное количество болезней – это все следствие потери связи с иерархией света. Все несчастья, все физические уродства, болезни, лишения, страдания всевозможные. Все это следствие потери связи с иерархией света. Не случайно силы света часто говорят нам о творчестве в тонком мире. Сознательность и внимательность готовят широкое поле для творчества. Надо заметить, что созидание не утомляет человека и остается неисчерпанным. Человек в тонком мире может утончать формы тонкого мира. Вот здесь, допустим, человек приучил себя качественно работать. Вот как мы относимся к труду? Либо количество, да? Либо качество. Вот у тех, кто, скажем, служит людям, вот разные фирмы, что-то изготавливают для людей, в основу угла что они ставят? Либо прибыль, либо человека, да? Но другого-то ничего нет. Что на первом месте? Вот если прибыль, тогда там что? Количество, да? А зачем качество? Ну так немножко, естественно, надо так сделать вид, что вроде бы есть качество. А когда забота о человеке, то на первом месте, естественно, качество будет. А количество потом. Так вот, количество – это явление материальное, а качество – явление духовное. Поэтому, если человек трудится качественно, значит, у него на первом месте, во главе труда, стоит именно духовное явление. Очень мешает земным людям невежество. Невежество – это союзник темных сил. Силы тьмы сами, естественно, хотят знать как можно больше, а все те, которые оказываются как в реале их воздействия, или в их армии оказываются, вот эти все должны быть невеждами обязательно. А вот темные должны знать как можно больше. Так они о себе заботятся. А о своих рабах заботы в этом плане у них нет. Они должны всячески держать своих овец в невежественном состоянии. А если и давать знания, то обязательно в извращенном виде. Многие жители тонкого мира хотят применить какие-то свои знания, но им не дают из-за доступа разных суеверий и страха. Ну, вот здесь человек, допустим, был суеверным, чего-то боялся, он же с этим и туда уйдет. Сейчас вот особенно много волнений в тонком мире. Ведь новое разделение на светлых и темных, разделение всего человечества, потрясает пространство. Не следует думать, что вот наше время, ну, такое же обычное, как там 100 лет, 1000 лет назад. Нет, в наше время совершенно неповторимое. Говорят, что 40-50 лет нашего времени заменяет последние несколько миллиардов существования Земли и человечества. То есть это как бы экзамен всему разумному населению здесь. То есть переход на новую ступень сознания. Часто учения, которые давались свыше, ну потом на основе этих учений создавались разные культы, вероучения, там, церкви. Так вот, учения предупреждали о том, что те, кто ушел в тонкий мир, их нельзя ни в коем случае осуждать. Почему? Потому что если какой-нибудь злодей будешь осуждать, наживешь себе вот такого врага. Наоборот, им нужно посылать самые лучшие пожелания, чтобы какой-нибудь бандит, разбойник, идиот стал бы лучше там. Все три мира, в которых вращается вот земное человечество, три мира, четыре более высоких мира для нас недоступны. То есть всего 7 миров нашей планеты мы можем только вращаться в 3 нижних мирах. Ну, в силу того, что мы еще довольно не развиты. Вот эти три мира близко стоят друг к другу. Ну, мы же одновременно мыслим с вами, что-то там чувствуем и что-то здесь делаем. Это все делается в 3 мирах, которым принадлежит человек. Мышление его – это ментальный мир, разные чувства и страсти – это тонкий мир. Какие-то физические действия – это физический мир. Так что вот постоянно в 3 мирах мы с вами пребываем. Но у большинства людей ментальная сфера, ментальное тело развито плохо, поэтому серьезной такой ментальной мыслительной работы у большинства людей нет. Высоких чувств, чувств любви у большинства тоже нет, стало быть, по части тонкого мира люди в основном-то живут разными страстями, низменными плотскими желаниями и животными эмоциями. Что-нибудь не понравилось, облаял кого-нибудь, да? Вот это животное, звериное наследие. Чувств высоких у нас редко появляются они. Стало быть, наше тонкое тело в основном пребывает в нижней половине тонкого мира, а не в верхней. Ну, вам в троллейбусе кто-нибудь или в автобусе на ногу наступил, вы что, обрадуетесь, да? Сказать, ой, спасибо, как хорошо, вы мне ножку оттоптали. И ручку ему поцелуете или ей, да? Нет ведь? Вот и все. Все ясно теперь, где мы и кто. Так что мы болтаемся вот. 5 минут назад ангел, а через 5 минут, 10 минут демон. Да? Нас то туда бросит, то сюда бросит. И что? Мы похожи на пьяного мужика, который в сторону болтает. То есть состояние астрального пьянства. То вдруг чувство у нас где-то хорошее, кто-то что-то дал, да? А если не дал, а еще и дал, как говорится, где-то там наступил, по шее дал. Значит, сразу что? Нас туда мотнуло, сюда мотнуло. Вот такие мы. Понимаете ли? А Христос как сказал? Ударили по одной щеке, поставьте другую. Мы что, ее торопимся подставлять, что ли? И где у нас эта вторая щека-то? Думали, да? Где она находится? В каком месте? Да не в сердце, какое там сердце. Вот вас ударили чем-то. Чем ударили? Ну, кулаком, скажем-то. Словом каким-то. Эмоции какого-нибудь хищника, там, животного, зверюги. Кто-нибудь вас ударил. Вот это удар что? По одной щеке. А нам сказано подставить вторую. Что значит подставить вторую? Значит, удар всегда наносится по, так сказать, временной смертной личности. Вы же знаете, что мы стоим из двух частей, да? Духовное бессмертное и смертное материальное. Вот бьют всегда по материальной части. Вот по ней ударили, лежит вещики материальные, да? А теперь вот хозяину вот этой личности надо по второй щеке самому врезать. И сказать, вот скотина, ты вот этого достойна или достоин. Сейчас я тебе врежу. Вот и все. То есть надо пороть свою личность. Ее бьют за то, что она где-то кого-то раньше поступает. А теперь я тебе еще сейчас всыплю. Вот это имел в виду Христос. Понятно, да? А вот если мы рабы своей собственной личности, то, конечно, бросимся что? Бить того, кто нас ударил. Как это он посмел, понимаешь? Меня. То есть личность меня. Ударить, там, оскорбить, скажем, еще не такое. Вот в этом случае человек не хозяин своей личности, а она над ним хозяйка. Понятно, да? И вот до тех пор, пока мы будем огрызаться на всякого, кто нам что-то сделал неприятное, значит, над нами царствует вот эта смертная, временная, животная личность. Когда же, наконец, мы перестанем, ну, хотя бы достигнем какого? Ну, нейтрального состояния. То есть не огрызаемся, не даем воли, так сказать, своей личности, то в этом случае мы уже на пути к тому, ведь, собственно, все люди делятся на три типа. Это те, которые за зло платят любовью, это ангельское, за добро платят злом, это демоны, и за зло злом, за любовь любовью, это люди. Понятно, да? Ну, большинство людей, как они? Ну, ты там мне сделал что-то хорошее, и я тебе сделал. А плохое сделал, ну, я тебе тоже сделаю. Так ли большинство живет, да? Ну, вот. Ангельское отношение – это когда за зло – добро. Демоническое и бесовское – когда за добро – зло. Ну, и посредине вот эта вот переходная часть. Так что, будучи рабами своей смертной животной личности, мы, конечно, многое сделать не сможем. Вот нам поставлена такая задача силами света. задачей всему человечеству. Это постараться как можно быстрее освоиться с психической энергией. То есть количество огня все время будет нарастать. Об этом еще 2000 лет назад великий многострадальный логос нашей Солнечной системы предупреждал. Ну, когда его распинали иудейские попы во главе с сатаной. Он тогда предупредил, что он принес на землю что? Помните? Не мир, но меч. Но это нечто огненное. И он там тоже говорил, что как бы он хотел, чтобы скорее этот огонь возгорелся. А почему тогда он не возгорелся? Ну, во-первых, человечество не было готово, да? А во-вторых, космические условия не позволяли. А вот в наше время уже такие все это в таком состоянии, что и то, и другое есть, и третье. Поэтому количество огня на планете увеличивается. Нам надо осваивать спешно психическую энергию. То есть, раз количество психической энергии увеличивается, то злые становятся злее, а добрые добрее. То есть, все духовные качества усиливаются, а материальные тоже. Материя – это разрушение, дух – это созидание. Это первая задача. А вторая задача – это налаживание связи с дальними мирами, то есть более развитыми планетами. Это вот Юпитер, Венера, более высокоразвитые планеты. Но для того, чтобы с высшими планетами была связь, надо, чтобы на планетах были люди, в частности, вот у нас. Именно высокосознательные люди. Вот мы с вами, то есть Земля, наше человечество, поместили себя в изоляцию. Мало того, мы еще мешаем другим планетам, задерживаем развитие, например, Марса. Вот более высокоразвитая планета Юпитер, но вот отсюда побольше бы людей могли туда идти. Но очень мало людей, потому что атмосфера жизни на нашей планете не соответствует этому. Конечно, очень много необычного ожидает человека при переходе в тонкий мир. А если человек переходит в еще более тонкий мир, то есть в ментальный, то там вообще неописуемые никаким нашим языком ожидает человека явления. В тонком мире, кстати, очень мало людей видит огненный мир, то есть низшие сферы огненного мира, это ментальный мир. Почему? Ну, раз в земном состоянии люди тонкий мир отвергали, а огненный тем более. Описать, конечно, высшие миры у нас практически нечем. Нет у нас ни слов, терминология никакая не разработана. Почему? Потому что человечество не интересовалось этим. Ведь оно обычно разрабатывает, скажем, те или иные термины, те или слова, берет на вооружение, когда что-либо изучает, что-либо исследует и присваивает различным вещам, предметом, явлением, те или иные слова, скажем. Но мы приходим скоро к такому состоянию, что нам словесное общение будет не нужно. Правда, это будет еще только в шестой расе. Сколько пройдет времени до того момента, сказать трудно, нам это не говорят. Я вот хочу вам что нас ждет с вами в будущем, по некоторым представлениям. В тонком мире, в общем-то, уже готов великий план, того, что будет на земле в будущем. Участники мировых событий в незримых мирах знают о необходимости сроков. Великие перемены нависли над планетой Земля. Даже природа вся в ожидании, неспокойной стихии природы. В частности, Роберт Монро исследует тонкий мир. Его там немножко познакомили с тем, что в будущем ждет и планету, и человечество. Наставник, с которым он работал, говорит, что твоя деятельность является лишь частицей целого, которая может стать реальностью благодаря помощи и усилиям множества, то есть огромного множества других. Все они, как и ты, вносят свой небольшой вклад в общее дело. Однако твои усилия на текущем отрезке времени вполне могут стать завершением твоего собственного вклада. Мы можем перенести тебя в будущее и показать то, что может ожидать планету. И вот он описывает. Мы парили очень высоко над Землей. Планета выглядела так, словно мы оказались на полпути от нее к Луне. Кстати, Луна была на месте позади нас. Земля имела привычный зеленовато-голубой цвет. Плавно двигались мы вперед. Я с радостью заметил, что вокруг Земли нет серого и коричневого колец. Это вот тот ядовитый серый коричневый газ, о котором говорится в учении живой этики. А полоса М – это сфера человеческих мыслеобразов вокруг планеты – была заполнена сигналами общения. Это был не тот шум, с которым раньше сталкивался Монро. Помех вообще не было никаких. То есть люди наконец-то овладели бессловесным способом общения. То есть они стали видеть, понимать, читать мысли друг друга. В наше время можно это сделать? Это был бы сплошной маразм. Ну, представьте, сейчас вышли на улицу вы и видите мыслеобразы всех, кто там ходит. Это можно было бы сразу побежать и повеситься. Но жить было бы совершенно невозможно. Монро со своими спутниками, которые ему показывали будущее, опустились на небольшую высоту, примерно 2,5 километра над землей. Они двигались над северным полушарием. Море сочно, ярко-зеленого цвета. Он видел сверху косяки рыб. Рыб было тысячи. На Земле многое изменилось. Хотя вокруг казалось многое знакомо. Но не было вокруг ни единого, ни в морях и океанах, ни единого судна. Ни лодки, ни паруса. Ни самолетов над планетой не было. Только кружили птицы, чайки. Не было знакомых инверсионных следов от разных ракет и самолетов. Пересекая береговую линию в районе океана, оказались над Японией. Внизу вершина Фудзиямы. Расстилался ровный ковер полей, опрятно расположенный квадратиками. Каждый участок слегка отличался от остальных оттенками зелени. На изумрудном фоне были рассеяны гигантские букеты растительности самых разнообразных цветов. Целые поля цветов, кустов, каких-то необычных гибридов, гигантские цветы, каких я раньше никогда не видел. Не было нигде никаких дорог, даже узеньких троп, ни единого здания, даже крохотных сарайчиков я нигде не заметил. изучая вокруг все. Я не видел ни городов, ни поселков, ни линий электропередач, ни машин. Это все куда-то исчезло. Воздух был прозрачен и чист. Никакого привычного смога, никаких следов дыма. Теперь же он пытался найти мужчин, женщин, детей, но никого нигде не было видно. «Какая же ужасная катастрофа стерла всех их с лица земли», — подумал Монро. Но оказывается, они тоже были, только их было немного. И причина того, что их немного, совсем не в трагических катаклизмах. Мне сказали спутники, что все, что ты видишь на планете, создано людьми. Китай. Мы над Китаем. Эту страну всегда наполняли миллионы, сотни миллионов жителей. А где же они теперь? Выяснилось, что даже перенаселенные районы могут стать совершенно безлюдными. Мы летели над бесконечными лесами, реками, полями. Вот Тибет, Гималайские горы. Я видел, что мы несемся прямо на отвесный, покрытый коркой льда, склон высокой горной гряды. Стена придвинулась вплотную. Перед самым столкновением с горой я крепко закрылся. Оказывается, я пролетел сквозь эту гору. Летели над Средиземным морем вроде бы. Атлантика. Я в Америке. Стою на пригорке каком-то. Чувствовал, как будто я вернулся в материальное тело. «Оставайся там на лугу», — сказали мне. «Сейчас мы появимся». Все тоже не бессловесный способ общения. Люди, оказывается, добились этого. Мы наконец-то сделали качественный скачок от обезьяньего лепета до действительно мысленного общения. Из-за деревьев вышли мужчины и женщины. Во всяком случае, одно осталось, что человечество еще делилось на пары. Оба были не старые, лет 30, стройные и привлекательные. Местность была знакомой. Мы по старинке, сказали мои спутники, назвали это Виргинским заливом, поскольку рядом был залив, часть океана. В память о прошлом многие из нас устраивают спячку именно здесь. «Какую спячку?» – спросил Монро. «Да мы укладываем здесь свои излюбленные физические тела здесь, прямо в дубовой роще. Укладываем их до тех пор, пока они нам не понадобятся. Прямо здесь, под деревьями. Мы окутываем эти тела мощным защитным энергетическим пузырем. Он непроницаемый. Через него не проходят даже вирусы, не говоря уже о разных насекомых. И что же, вы редко возвращаетесь в эти тела? Да раза два в неделю, не чаще. Тела у нас теперь общие. Хочешь, ты можешь воспользоваться. Или кто-то другой из нас. Я спросил их, а я вот не заметил ни одного дома, и вообще никаких сооружений, дорог, ни единого признака человеческого присутствия. Где же города, заводы, машины, самолеты, куда все подевалось? Может, я плохо их искал? Разве без них стало хуже? Ну хорошо, я все это как-то еще могу понять. А как вот можно спать под деревьями в такое время года? А что вы делаете зимой, спрашивая своих спутников? Нужно же как-то согреться. Об этом не надо заботиться, мне ответили. Обо всем этом позаботится энергетическая оболочка. Она следит за температурой физического тела. Ей можно задать любой режим. А пища? Ведь это тело надо же кормить. И тогда женщина вытянула руки вперед перед собой. Развернув ладонями вверх, она прикрыла глаза постоял неподвижно и снова посмотрел на меня. Оказалось, что мое тело только что получило энергию, которой теперь хватит мне на неделю. «А вы что, уже не питаетесь обычной пищей?» – спросил Монро. «Ну почему же?» – сказали они. «Иногда питаемся». «А где же дороги, транспорт?» «А зачем ходить? Мы просто сделаем рывок или скачок, и все, и мы там, где надо». Прямо под нами был огромный цветущий лотос. Мы летели на высоте 3 километра над разноцветным ландшафтом. Это созданный людьми один из самых красивых узоров внизу. Несколько человек начали, которые захотели сотворить здесь нечто прекрасное, а теперь за этим садом ухаживают другие. А в других местах сделали то же самое. Кто это сделал? Люди по всей земле. Мы кое-что восстановили, вернули к исходному экологическому равновесию, к тому, каким все было до жестокого вмешательства человека. Вернули каждое деревце, каждую травинку, каждое животное. Возродили множество лесов, рощ, лугов, прерий. Даже немножко пустынь оставили. Задача человечества нашей планеты – не только подняться самому, но и преобразить всю Землю. Так нам говорят силы света. Чем выше ступень культуры, тем больше возможностей для видоизменения лика планеты. Но занимаясь строительством и упорядочением земного сада, люди сталкиваются со многими трудностями, с инертностью физической материи. Пластичность, подвижность материи тонкого мира, который тоже строится и преображается человеком, сильно облегчает преображение чудесного мира, позволяет быстро совершенствовать его формы. То есть то, что воплощается в тонком мире, это может потом помочь воплощению этого и в физическом мире. Так что, видите, вот об Армагеддоне слышали все, да? Это уничтожение всех нагромождений в тонком мире, то, что создали силы зла и темное человечество. Если тонкий мир очистить, потом легче будет преобразовывать и физический мир. Новая земля и новое небо, о котором нам говорил апостол Павел, это не церковные понятия. Это требование космической эволюции. Все, что противодействует ей, борется против нее и не подчиняется космической эволюции, в конечном итоге сметается поступательной волной эволюции. Поэтому мы свидетельствуем, говорят владыки света, об обреченности старого мира и победе нового. Посему наступает эпоха великого преображения обоих миров. Так что преклоним голову перед велением космической воли. Ну, на этом мы и закончим с вами.